«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».
Здравствуйте. В студии «Эхо» Матвей Гнопольский. Начинаем программу «Клинч». Я напоминаю, в моем понимании программа «Клинч» – это принципиальный спор людей, имеющих свою позицию. Отныне за рулем можно пить. Я акцентирую внимание, что дело совсем не в дозе. Разрешена доза 0,3 промилле, что соответствует... А, собственно, не важно, чему это соответствует. Важно, что раньше выпить за рулем нельзя было вообще, а теперь можно вот эти 0,3 промилле. С одной стороны, демократия, как на Западе. С другой стороны, поди померяй эти промилле, тем более, что их всего 0,3. Так где мы оказались с этими промиллями? В просвещенной Европе с ее возможностями свобод или опять в родной стране с ее возможностями коррупции и поборов? Об этом, как я надеюсь, будут спорить наши сегодняшние гости, совершенно замечательные. Председатель Комитета Госдумы по безопасности, бывший заместитель министра внутренних дел Владимир Васильев. Здравствуйте, Владимир, приветствую вас, спасибо, что пришли. Он один из разработчиков вот этого нововведения. И журналист радиостанции «Эхо Москвы», наш специалист по всем автоделам Александр Пикуленко.
Добрый вечер.
Я напоминаю, что я в основном слежу за временем, а вы присылаете свои сообщения. Я сейчас объявлю телефон нашей СМС-службы. А сейчас вам нужно будет проголосовать. Вы помните, у нас два голосования. Первое, так сказать, по матчасти, да? А второе... такое субъективное, чья точка зрения вам была ближе. Итак, я вам задаю первый вопрос. Внимание, поддерживаете ли вы введение нормы алкоголя, разрешенного к употреблению за рулем? То есть мы сейчас не говорим, она большая или маленькая, просто раньше ее не было, раньше вообще нельзя было. Теперь сколько-то можно, появилась некая цифра. Вот поддерживаете ли вы введение этой цифры? Итак, если вы поддерживаете введение нормы алкоголя, то тогда наберите номер телефона 660-01-13, если не поддерживаете, 660-01-14.
Начался подсчет ваших голосов.
Мне бы очень хотелось, чтобы и Владимир Васильев, и Александр Пикуленко увидели представительное голосование, поэтому напоминаю. Поддерживаете ли вы введение нормы алкоголя, разрешенного к употреблению за рулем? Да или нет? Если да, 660-01-13. Если нет, 660-01-14. Голосование бесплатное, наберите с любого вашего фиксированного или мобильного телефона вот эти два телефона, которые я сказал. Второе голосование будет простое. Чья точка зрения вам ближе, Владимира Васильевича, Александра Пикуленко? Это в конце нашей передачи, где-то в 53 минуты. Сейчас я очень бы хотел от вас, уважаемые гости, услышать буквально одно предложение, чтобы вы заявили свою точку зрения. Как бы вы ответили на этот вопрос? Итак, поддерживаете ли вы введение нормы алкоголя, разрешенного к употреблению за рулем? Два предложения. Первое, поддержите или нет, и почему? Пожалуйста, Владимир.
Я поддерживаю, и более того, я предлагал увеличить до 0,5, но потом согласился, что 0,3 правильно, потому что раньше было вообще 0.
Понятно.
Александр. Я категорически против. Считаю, что это большая провокация перед всеми, кто сидит за рулем. Поэтому категорически против любого алкоголя, любой нормы, только совершенно чистый человек.
Как стеклышко.
Да.
Спасибо большое. Вы слышали, вот позиции заявлено. И, собственно, голосование наше подошло к концу.
Эхо Москвы.
Владимир, Александр, смотрите, что у нас получилось. Проголосовало больше 1000 человек. Очень быстро и оперативно, и сведения такие. 29,9%, треть фактически, поддерживает, и 71,1% не поддерживает. Теперь перейдем к дискуссии, и мой практически, я надеюсь, единственный вопрос. Владимир Васильев, чем было вызвано нарушение вот этого непьющего нашего такого обязательного статуса россиянина за рулем?
Ну, во-первых... той практикой, которая существует, потому что человек имеет так называемый естественный фон алкогольный в организме. Там целый ряд химических реакций проходит, у всех по-разному. Может, раньше даже кто-то и слышал, и читал этот феномен, когда человек не пил, а ему показывает алкотестер, что он не в трезвом состоянии. А затем были случаи, когда люди полоскали зубы там, спиртосодержащие настойки, потом садились в машину и оказывались в довольно-таки сложном положении. Лекарства некоторые тоже дают этот эффект. Поэтому, я еще раз повторяю, я сам обращался лично как автор Минздрав, и у меня был такой период, я думал, что вот эта норма 0,5 будет даже лучше, чем 0,3. И Минздрав, кстати говоря, считал, что это тоже не катастрофично, это не сказывается на рождении, но затем, наверное, все-таки вот тот шаг, о котором вы говорите, не провоцировать, да, 0,3 оставили. Поэтому я, в общем-то, согласился с большинством и оставили эти 0,3. Но я еще раз подчеркиваю, почему, объясняю. В них можно уложиться. Это вопрос не значит, что можно употреблять алкоголь. Это значит, что в случае, если алкоголь у тебя есть в пределах 0,3, в силу других причин, то ты не будешь, ну, не будет проблемы с инспектором.
Понятно, Вас Александр.
Ну, во-первых, я как инженер, я бы хотел сразу вот по терминологии. Я посмотрел документ. Документ называется «Кодекс об административных правонарушениях». Там нигде нет промилле. Там есть наличие спирта в концентрации 0,3 и более грамма на литр крови или 0,15 и более миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха. Вот что нам показывает в таком случае? То есть промилле мы можем получить, только взяв кровь. Как известно, с 2000 года кровь в связи с эпидемией СПИДа запретили брать. Можно только у трупа, когда есть большое количество пострадавших в ДТП. А так, анализ трех сред. Да? Сейчас вы анализ трех сред, согласно приказу 308 Минздрава, пытаетесь заменить инспектором ДПС, который показывает мне прибор сертифицированный и говорит, что вот здесь вот промилле. А я говорю, а какой промилле? Вы же не брали анализ крови.
Понятно. Значит, ну, я думаю, мне от вас далеко, как инженера, я и не пытаюсь даже спорить, я считаю, что я в этом плане уступаю, вы, наверное, правы, я с интересом прислушаюсь к вашему мнению как специалиста. Но здесь вопрос в другом немножко, на мой взгляд. Дело в том, что это ведь своего рода соглашение. Мы сейчас, кстати, разрабатываем соглашение с правосудием, это тоже соглашение, на мой взгляд. Инспектор говорит, вот, есть возможность, и я считаю необходимость пройти тест. Человек знает, употреблял он алкоголь или не употреблял. Если он употреблял, он понимает это. Если не употреблял, он тоже это хорошо понимает. Он проходит тест. Понятно, что по воздуху. Другого варианта, даже я, не специалист, не инженер, понимаю, здесь быть не может. А вот по крови вы правильно говорите. У него есть право. Если алкотестер показал, кстати, там есть одна деталь, не 0,3, а плюс еще погрешность алкотестера. Если у него 0,0, то значит 0,3 и 1. Это такой закон. Значит, он тогда, если это показал прибор, а человек не согласен с этим, чуть зашкаливает, он говорит, я поеду, о чем вы сказали, пойдемте проверять кровь в стационарных условиях медицинских. И он вправе на этом настаивать. Если он знает, что у него алкоголь есть, скорее всего, он этого не будет делать. Но это небольшой процент остается. Вот я думаю, что это позволяет решить вопрос, извечный для нашей огромной страны, когда вы, я думаю, тоже знаете и сами от автомобилистов, и много, я знаю, пробега принимаете участие, когда есть, ну, просто нелепая ситуация. За десяток и больше километров надо вести человека на стационарное обследование. Это своего рода соглашение. Если мы достигли, кстати, мы в этом плане, вы знаете, идем, и, насколько я понимаю, вы тоже эту позицию поддержите. Вот, в ближайшее время должны были принять, сейчас чуть перенесли, когда страховые последствия наступают по согласию участников. Да, ну, это разумно. Разумно. Так что здесь, я думаю, это нормальный шаг, на мой взгляд.
В идеальном случае, да? Вот мы, я согласен с вами полностью, если это вариант при наличии нормально существующей системы дорожно-патрульной службы. К сожалению, наша дорожно-патрульная служба не идеальна. Наша дорожно-патрульная служба работает несколько странно в последнее время. И доверять инспектору ДПС я не могу. Я всегда честно говорю, что я по разную сторону баррикад с дорожной службой. Почему? Я на дорогу выехал, когда мне было 12 лет, еще в клубе юных автомобилистов. И то, что творится в последнее время, меня просто настораживает. И когда, например, вот сейчас готовим с одним из наших ведущих автомобильных журналов изданий статью о том, как можно обмануть алкотестер. Причем, вы знаете, даже ваши бывшие сотрудники милиции сами нам помогают. И говорят, что вот если там макнуть в водку мундштук газа, ну, алкотестера, то в течение нескольких часов он будет показывать, зажав в руку ватку со спиртом. пропитанную тоже. То есть, ну, понятно, что и еще несколько влияний каких-то электронных приборов, приложенных к алкотестеру, мы получаем, в общем, неприглядную картину. Вот, как, вот меня это очень настораживает.
Спасибо, я отвечу на вопрос. Первый вопрос к вам, если можно, тоже уточняющий, как инженеру. Как вы считаете, если мы сейчас вот начали это движение, то естественно ли дальше идти то, что уже делается в других государствах, на всех на уровне разработок, когда машина уже опознает алкоголь и не включает? Это нормально?
Это нормально. Это правильно. Считаю, что, скажем, для нарушителей, однажды это попавшихся в пьяном виде, вообще алкотестер вот монтировать.
Спасибо. И я в связи с этим тоже сторонник этого подхода. И я думаю, что мы сделали шаг в правильном направлении. Вашу тревогу разделяю полностью. Но насчет того, что абсолютно, к сожалению, закон не универсален в этой части. Он универсален, но не индивидуален. Закон по большому счету, а в индивидуальности он может быть несправедлив. Это известно, давно замечено. У нас нет другой возможности. Поэтому мы делаем все-таки универсальную норму. И здесь, я не спорю, здесь нет проблем. То, что вы сказали. Закон о применении – это совершенно разная вещь. И закон, да? К сожалению, у нас бывает. Вот. Это надо дистанцию пройти. Но я считаю, это очень хорошо, что мы сделали шаг в этом направлении. Если я вас правильно понял, вы тоже сторонник этого. Потому что сейчас, когда мы начинаем это делать, следующий шаг – у нас будет умная машина. Дальше у нас будет принято решение, что человека не будем жестко наказывать. Мы можем даже не лишать его прав. Но он будет обязан поставить вот этот прибор. Правильно? Как мы сейчас идем по системе, допустим, ограниченной свободы. Не надо людей сажать. Многие готовы работать. Они будут нам пользу приносить. Рабочих рук не хватает. Но надо создать систему электронного контроля, чтобы человек чувствовал ответственность. Правильно?
Согласен. Но я, например, считаю, что мы пока идем по пути очень мне не нравящимся. В каком отношении? Мы все время ужесточаем наказание для водителя. И мы, я не вижу, вот.
Согласен.
Вот. И ужесточив наказание для водителя, мы не обозначаем ответственность сотрудника ДПС.
Согласен с вами. Я, кстати, автор законопроекта не на ранней стадии. Но вначале, когда говорили, я тоже сторонник был того, что все-таки надо сделать еще шаг и в этом направлении. Но по мере того, как шла дискуссия, по мере того, как я больше увлекался в этот процесс, я потом стал автором законопроекта. И отвечу на ваш вопрос. Значит, почему? Вот вы правильно ставите вопрос. Ведь смотрите, нам нужно для того, чтобы дороги маломальски привести в такое состояние, 14 триллионов.
Естественно.
Думаться, да? Сумма. Это пройдет много времени. В прошлом году 33 тысячи человек мы потеряли.
Сколько это ранее? На 2 тысячи меньше, чем в предыдущем
и
году.
Кстати, тоже. И потом, если захотим, поговорим на эту тему.
И это хороший интерес. Симптом, но хороший. Это только за счет появления новых автомобилей более безопасных.
Знаете, я с вами тоже соглашусь в этой части. Почему? Потому что новые автомобили, безусловно, сохраняют жизнь человека лучше, чем те, которые ее калечили. Это понятно. Так вот, в этой части сегодня у нас какая альтернатива? Ждать, пока мы построим дороги? Жалко людей просто. У нас действительно людей мало. Мы провели эксперимент до этого. Вы, наверное, следите, знаете. Мы отменили, помните, была альтернатива за употребление в трезвом состоянии. Да. И мы ввели один порядок. Помните, да? И нас критиковали. И мои же коллеги, депутаты мне говорят, что вы делаете? Говорят, просто взятка возрастет и все. Но когда мы посмотрели на статистику, не знаю, вы в курсе ее или нет, но в целом инспекторы сработали. Людей стало действительно меньше погибать. Значит, они не стали так много брать взяток, как их предполагали, будут брать. Это вселяет оптимизм. И вот этот шаг, мне кажется, шаг в правильном направлении. Еще один момент. Не мне, наверное, судить, это пусть судят наши слушатели. Но я думаю, сейчас 50% москвичей ездят с ремнем безопасности. И, кстати, большое вам спасибо за то, что вы эту тему проводите.
Я вообще считаю, что детские сиденья, ремни безопасности, это, ну, просто вот как для человека нормального почистить зубы утром. Для меня это естественное состояние.
И безопасность.
Это культура
всего. Ну, есть сейчас уже, видим, да, стали ремни все-таки набрасывать.
Я обратил внимание, что вот из 10 машин в 7 я вижу пристегнутых людей.
Даже ведь 50, даже уже 70.
Вот.
Это хорошо.
Это не благодаря инспекторам ДПС. Они такие нарушения не выявляют, к сожалению.
А вы знаете, это благодаря человеку нашему. Понимаете? Потому что был сделан шаг в этом направлении. И вот даже то, что мы сегодня обсуждаем, это очень полезно. И вот мы можем не прийти к единому мнению. Но я думаю, польза состоит в том, что люди об этом подумают. Главное сейчас, чтобы человек, послушав нас, все-таки сделал шаг в сторону того, что... Вот я сейчас хочу вас поддержать. Я несколько раз слышал вашу позицию по поводу детских сидений и младенцев, которые, извините за выражение, повторю, размазываются по стеклу.
Да, ну, я, может,
это вообще беда.
Здесь, но я считаю, что
по
это
сути,
правильно.
Где-то больше 1/3, я был поражен, когда узнал, из погибших около 300 детей за год, да. Погибли внутри автомобиля. Понимаете? Я раньше думал, что это на дороге дети выскакивают. Внутри автомобиля гибнут. При папе-маме рядом.
И что
вот
самое...
проблема-то.
Главное, что вот у нас большое количество детей получают черепно-мозговые травмы внутри автомобиля. Почему? Ребенок не закреплен
сиденьем. Сколько мы видим таких заботливых мам с папой разговаривают, ребенок стоит между сиденьем, смотрит назад или там.
А вот здесь мы приходим опять, мы немножко ушли от темы, но мы приходим.
Вы очень сильно ушли от темы. Все, там, возвращаемся. Как принято говорить в гламурных журналах, вы слились в экстазе. Я не могу вам это позволить.
Брейк называется. Сотруднику брейк ДПС. Просто... Да? Все-таки дорога начинается во многом от того, кто на ней хозяин. Я не зря сказал теперь, но у нас стали, были раньше милиционеры, да, орудовцы, гаишники, как бы ни называли. Сейчас стали придорожные милиционеры. Они ушли с дороги, они перестали бороться с массовыми нарушениями, они стали выявлять нарушения удобные для наказания, взяткоемкие. И меня в этом проекте очень смущает повышенная взяткоемкость этого процесса. Наверное, может, я как-то неправильно выразился, не законодательно, но вот как уж есть, извините, но все взяткоемкость процесса есть, очень большая.
Есть такая тревога, особенно на первоначальной стадии. Пока еще камеры, они только провозглашены. По сути, вот мы говорим, я представитель региона Тверь, у нас ни одной стационарной камеры пока нет.
Да.
Есть переносные, а это как раз та взяткоемкость, о которой вы говорите. Но я сейчас хочу сказать о том, что опять мы сделали все-таки шаг в правильном направлении. Мы убираем инспектора с дороги. Мы убираем человеческий
фактор. Это мы опять уходим от вопроса с алкоголем. Мы переходим к вопросу о дистанционном...
Но вы задали вопрос, я поэтому на него отвечаю. Если угодно, давайте вернемся к тому.
Нет,
если
я мы как его раз не вот исчерпали. По инспектору ДПС по алкоголю говорю, что сейчас инспектор ДПС получает очень серьезный такой рычаг на водителя, который может... Ведь понимаете, вот конкретно, что получается? Как происходит освидетельствование? Я, к сожалению, посмотрев документы, я не увидел нового приказа Минздрава, то есть я вынужден пользоваться приказом 308. Порядок освидетельствования. То есть определяется только состояние, клиническая картина, да? Состояние опьянения – это клиническая картина. Это может определить, извините, не сержант, а все-таки доктор, специалист, нарколог, который учится у нас 6 лет, что, как он это определяет? У нас есть поза Ромберга, мы знаем все. Анализ трех сред. Плюнули, пописали в баночку, на крайний случай сдали кровь. Вот. Что получается сейчас? Я приезжаю, мне инспектор говорит, вот дуньте сюда. Да? Да, я посмотрел инструкцию. Мне говорят, инспектор обязан вам предъявить сертификат на прибор. Инспектор обязан вам предоставить мундштук.
Индивидуально.
Вот то, о чем я вам говорил, да, индивидуальный мундштук, который он при мне распечатывает, одноразовый. Потому что иначе получается очень интересная картина. Я знаю службу ДПС, стоит инспектор, и мне говорит, дуньте сюда. Я говорю, а у вас мундштук грязный.
Конечно.
Вы отказались от освидетельствования.
А вы тут... пишете, мундштук был не вскрыт.
Тут же два понятых возникают неожиданно в лесу, так, выходя из леса случайно. Вот это вот меня здесь очень смущает.
Если можно, давайте остановимся. Да, вот это процедура. Очень важный момент. Значит, вот едучи к вам, я разговаривал с Кучериной, это из общественной палаты. Он сейчас тоже где-то открывает приемную по этому вопросу и горячую линию. Я думаю, это очень своевременно и правильно. Сам я, как депутат, очень хорошо понимаю. Я больше того скажу. Когда я стал автором, у меня даже в семье возникли некие вопросы, и мне давали такую нелицеприятную оценку некоторые члены моей семьи, кто имеет, так сказать, ну, такую позицию. Хотя, надо отдать должное, потом ее изменили. Так вот, понимаете, вот сейчас мы... Да, вот я как депутат, допустим, в Тверской области, я говорю это публично, мы на радио, значит, посвященное авторадио, тоже организовали вот своего рода такой канал, чтобы через радио даже, не мне как депутату, не в ГАИ, люди сообщали, анонимно буквально. Я пригласил начальника ГАИ, подтвердили, что будем все проверять. Но что удивительно, я не вижу, одно только было обращение, только связанное с техосмотрами. Не приходят сообщения эти. И здесь нам нужно просто себя защищать, это первое. Второй момент. Это временный момент. Это как ремонт дома, это как перестройка. Забор ломаешь, ну, какое-то время будешь без забора. К сожалению, ну, без этого не обойтись. Но шаг в направлении, когда действительно у нас инспекторов не нужно будет столько, мы их будем убирать, просто будем разбираться, почему он стоит на дороге. Что будет стоять камера, которая не будет пугать человека за рулем. Потому что инспектор, выскакивая из кустов, порой провоцирует ситуацию на дороге. Я не раз видел эти картины. Так что при всех тех недостатках, которые есть, с которыми я не могу спорить, абсолютно правы, нам нужно просто этому внимание надо уделять больше, и нам, депутатам, авторам, безусловно, потому что это и нам, это и наш позор, если мы это не проведем и дискредитируют исполнением это законодательство. И, с другой стороны, использовать те инструменты, которые есть сегодня, и средства массовой информации. Я думаю, даже вот эта передача, и она позволяет людям тоже понять, что мы хотим. Мы хотим изменить ситуацию. Да. Хотим, чтобы у нас, как европейские, видны были правила движения. Почему люди, вот говорят, выбирают там между Россией и Западом? В том числе и поэтому, потому что это безопасно.
Дело в том, что вот я на Западе по роду работы вынужден ездить и, сталкиваясь с дорожными службами Германии, Франции, я всегда знаю, что это доброжелательно, но что наказан я буду беспощадно. И вот попробуйте договориться с немецким полицейским. Вот я гарантирую, что можно оказаться...
Слушай, это невозможно.
За решеткой, да.
Невозможно.
Ну вот здесь наш слушатель Андрей из Дрездена пишет. В Германии новые штрафы. Одно алкогольное нарушение было 250 евро, новое 500. Второе 500-1000, третье 750-1500. В России такой же порядок штрафов?
Нет, порядок штрафов у нас пока, он приравнен к нашей зарплате, не дай бог нам такой порядок. Тем более нам нужно еще пройти ту дистанцию до Германии, которая нам очень далеко. Вот мы сейчас обсуждаем, и правильно Александр говорит, и здесь ничего не возразишь. Есть переходный период, и мы, кстати, вот когда встречались с руководством ГИБДД, и, кстати, это постоянно находится в режиме обмена, что сейчас нужно очень гибкую систему проводить, нужно очень аккуратными быть. Вот заявление, что там, допустим, 5000 нарушений эти камеры отфиксировали. Причем там же фиксировали нарушения там и 10 километров, и меньше. А если посмотреть на грубые нарушения, наверное, сосредоточиться на них где-то за 40, их оказывается уже всего 100, допустим, а, вот а за 60 – 10.
Здесь позволю опять не согласиться. Вот я, например, вы законодатель, принимаете закон, нравится он мне, не нравится, я могу с вами обсуждать, нравится, конечно, но он конечно. Принят. Я его буду выполнять. Я никогда не... Для меня вообще табу очень жесткое – это пьянка за рулем. Меня с детства учили – пьяный за рулем преступник. Поэтому я принимаю закон, как он есть. Я очень законопослушный человек. Что я... Принимается закон. Камеры слежения отслеживают. Вдруг появляется некто Кузин, уполномоченный говорить от имени ГИБДД. И говорит он мне... Очень интересную вещь. Да если все будут ехать 80, значит, мы штрафовать не будем, а только тех, кто быстрее, чем 80. Почему? Кто уполномочил товарища Кузина менять закон, трактовать его? А кто такой Кузин? Потом мне останавливается инспектор ДПС и говорит, а мне полковник сказал. Ну что это такое? Почему у нас ГАИ подменяет собою законодателя?
Это не дело. Законодатель никто подменять не может, закон тоже. Поэтому здесь я с вами абсолютно согласен. Я тоже правопослушный человек, другого не должно быть. И чем больше у нас будет правопослушных людей, тем более будет, наверное, мы ближе будем к правовому государству.
А мы сейчас сделаем небольшую паузу и попробуем потом активизировать эту дискуссию, где все соглашаются со всеми. Оставайтесь с нами.
Эхо Москвы и RTVI представляют программу «Клинч». Эхо Москвы и RTVI представляют программу «Клинч».
Ну, программа, которая теоретически должна называться «Клинч». Владимир Васильев, председатель Комитета Госдумы по безопасности, бывший заместитель министра внутренних дел РФ, и Александр Пикуленко, журналист радиостанции «Эхо Москвы». Значит, вот послушайте меня. Тут я в основном к Саше обращаюсь, но давайте сначала к Владимиру. А, Владимир, понимаете, вот... как бы не должен вмешиваться, но поскольку, так сказать, храп мой может, так сказать, потревожить аудиторию, вот, как бы сущностный, да, разговор идет не о том, что вы там тихо говорите или громко, эмоционально, или, к сожалению, некой жириновщины в разговоре не хватает, но уж бог с ним, вы не Жириновский. Но простая история. Вот вы говорите, договориться, это вот такая некая форма договора. Значит, еще раз повторим, в чем эта форма договора? В том, что человеку дают трубку, он в эту трубку дышит, а после этого ему говорят, что если он не согласен с вердиктом, который ему говорит инспектор ГАИ, то он может поехать куда-то и замерить, наконец, это 0,3 промилле. Потому что, как выясняется, 0,3 промилле – это исключительно из, так сказать, анализа крови. Значит, это такой очень странный договор. Я не понимаю, между кем и кем. Потому что если мы представим себе, и об этом вы сами сказали, что я нахожусь на 78-м или 378-м километре Киевского шоссе, да, и мне говорят, слушай, парень, ну вот у тебя больше, я тебе говорю, да, или давай поехали за 170 километров отсюда, то, конечно, я вытащу и дам деньги, потому что сзади спит жена и дети, и надо вообще доехать до этого Киева. Понятно, да? Значит, другими словами, инструментарий не разработан. Предлагается дуть в трубку, в то время как потом ехать. Почему, Саша, об этом ты не говоришь? Я сейчас хочу сказать. Когда ты приходишь к Доренко, и когда ты был в разворотах со мной, какой ты яркий, как ты клеймишь и так далее. Вот сидит перед тобой вот это исчадие ада. Вот, вот, понимаешь, Васильев, сам Васильев из этой глубины этого страшного парламента, где разрабатываются античеловеческие кровавые законы. Вот сейчас-то ты можешь ему не только по этой выпивке, понимаешь, сколько абсурдных вещей ты рассказывал в нашем эфире. Законы, которые принимаются, но логичны. Законы, которые должны быть приняты, но не принимаются. Да скажи ты ему все,
Матвей,
это.
Тут демократия или что?
Демократия.
Можно тоже сказать?
То выиграть должны
можно
радиослушатели.
Ответить. Можно
ради
ответить.
Них делается передача. Вот, пожалуйста, уже можно звонок ответить. От Путина. Понимаете?
Демократия.
Заиграл этот самый... Нет, написано Грызлов. Да, Грызлов написано.
Написано Лебедев.
Да,
дело в том, написано. Что я пожалуйста. Всегда выступаю за то, чтобы ГАИ подверглась реформации. Ведь основная задача... Вот пока мы говорили, собственно, о чем. Я считаю, что да, нельзя было допускать ни малейшего послабления людям, пьющим за рулем. Трубка Мохова-Шинкаренко... была поставлена на как раз вот 0,3 промилле. И прекрасно этой трубкой обходились, определяли алкоголь. И, ну, я не знаю, были, конечно, случаи, когда человек говорил, что вот я тут выпил, особенно когда появилось безалкогольное пиво. Я посмотрел, вот мы, появлением алкометров, вот у меня дома лежит, мы взяли кефир, кумыс, безалкогольное пиво, пили и дули.
Показывает?
Кумыс показывает. Ровно 15 минут 0,2 промилле показывает кумыс. Не безалкогольное пиво. Безалкогольное пиво выпил, сразу дунул там чуть-чуть фон. Никакой кефир, никакой волокордин. На современный алкометр не действует. Вот. А вот трубка Мохова-Шинкаренко начинает срабатывать, да, когда человек уже выпил грамм так 30 водочки в организм положил.
Саша, вот у меня к тебе вопрос. Вот скажи, пожалуйста, господину Васильеву, что, на твой взгляд, должны сделать законодатели для того, чтобы вот это чудовищное ГАИ, чудовищное я беру в кавычках, понимаешь, да, которому у нас бесконечные претензии, которым мы вечно недовольны, и в то же время, которое существует и выполняет свою роль, чтобы убрать какие-то главные абсурды этого ГАИ. Вот, вот перед тобой, перед тобой сидит законодатель.
Я считаю, что
ну, скажи ты.
Ситуация с дорожно-патрульной службой, она... зашла уже в тупик, ее просто надо полностью деформировать, расформировать и создать на ее месте новую. Какую? Которую бы оставить, например, на мой взгляд, совершенно четко, надо убирать регистрацию автомобилей, не дело ГАИ заниматься регистрацией, надо убирать технический осмотр. Опять же, вот законодатель, что происходит с 1 июля? Мы немножко ушли там от алкоголя.
Уходите от алкоголя,
вот.
Неважно. Там вы
на
как будто
дороге
выпили,
возвращается техосмотр. Нам очень долго, когда вводили...
Как возвращается
техосмотр? Как возвращается? С 1 июля инспектор ДПС может постановить меня на дороге и проверить мою машину на техническое состояние. Как? Когда нам вводили инструментальный контроль, нам говорили, что нельзя проверять люфт руля носком сапога, плечом инспектора ДПС ручник. А сейчас мы возвращаемся к тому же. Больше того, инспектору разрешили проверять шумность, да, и инспектору разрешили проверять экологию. На основе чего у него что есть? Прибор, шумомер называется. Нет же прибора. Тогда для чего мы заплатили вот за эти огромное количество станций технического контроля, которые ничего мне как человеку не дают, потому что они только контролируют. Пойдем дальше. Вопрос с регистрацией. Я допускаю, что оставить можно у ГАИ
базу угона.
Базу угона.
Правильно.
Но ведь, понимаете, сколько лет прошло, а у нас нет единой базы учета по всей стране. И даже конфликт трех баз, это лучший метод розыска угнанных автомобилей, он работает, да? А вот если была бы единая база, он бы работал гораздо лучше. Дальше организация движения. Почему? Ну, мне Москва ближе. Министерство внутренних дел. Да? Там висят знаки направления движения по полосам. Стоит инспектор ДПС, который бежит на середину дороги, козыряет, когда кто-то поворачивает наподлево. Ну ладно, сами милиционеры все разрешают. Каждый день я вижу одну и ту же картину. На глазах у инспектора ДПС при знаках направления движения по полосам налево массово в три ряда поворачивают. Соответственно, выезды на перекрестке не борются инспекторы. Парковки во втором ряду. Это я называю массовые нарушения, которые не пресекают инспектор ДПС. Мы говорим о том, что нужно сделать в городе, да, чтобы было жить легче. Я сейчас просто вот про Москву говорю. Да? Организация службы дорожного движения добавляет нам столько же, как 150 километров дорог построены. На 30% можно организации службы ДПС все это устроить. По всей стране ведь то же самое. С чем мы сталкиваемся? Дороги. Последнее время новинка от перечень инспекторов ДПС. У нас знак «Обгон запрещен». Идет сплошная. Потом идет прерывистая, стоит знак «Конец запрещения». Знака «Столбик стоит», знака «Нет». Причем берем паспорт дороги, да, у дорожников. Там написано «Знак должен стоять». Дальше стоят инспектора, говорят, вот вы начали обгонять, а конца ограничения еще не было. Вот сейчас в суде находится дело, где, которое идет, и где мы принесли там, ну, коллеги наши. Вот. Понимаете, в чем дело? Вот инспектор должен отвечать за разметку, за знаки. Да, у нас плохие дороги, но предупредите. Я, например, езжу, опять же, в Европе. Если я вижу знак 40, я понимаю, что там будет крутой поворот.
Извини, Саша, для того, чтобы Владимир Васильев как-то вот ответил, тут у меня все-таки важный один вопрос, так сказать, для справедливости. Вот это ты все говоришь для чего? Чтобы сказать, ГАИ нужно реформировать?
ГАИ нужно просто вот немедленно реформировать.
Как в Грузии, что... например, убрать, да, чтобы была просто патрульная служба или
разные
что?
Разные варианты. Я считаю, что да, нужна дорожно-патрульная служба, которая отвечает за организацию движения, и нужна конкретная ответственность.
Хорошо.
Инспектора ДПС за
содействие. Еще один вопрос. Ты считаешь, что никакими улучшениями, реформированиями и так далее, знаешь, там, строгими законами,
нет,
палками...
Нет, законы
ничего
в нашей стране
нельзя.
Работают частично. Я привел пример товарища Кузина, который откомментировал буквально вчера.
Вот это вот достойный вопрос. Надо ГАИ закрывать, хорошо, говорит Пикуленко.
Я понял. Значит, Матвей, если можно, первый ответ на
твой вопрос. Не-не, пожалуйста, пожалуйста, просто конкретно...
Да. Ты сказал насчет того, что выносит инспектор вердикт, и что, в общем, потом поехать. Дело в том, что никакого вердикта он не выносит. О чем правильно говорил Александр. Есть алкотест, который проходит человек. Здесь могут быть детали, и я говорю, что возможно какие-то. Но это все-таки, согласись, частные будут какие-то личностные моменты, да? А так он действительно подтвердил, что алкотест срабатывает. Если человек согласен, все, закончился инцидент. Если человек не согласен, он вправе требовать, его будут лабораторно обследовать. Это тоже понятно. Это чтобы было понятно. Никакого вердикта он не выносит. Он всего лишь предлагает подумать. Дальше. В принципе, вот мы сейчас говорили, нас сильно за это ругают, я знаю, я слышал и у вас в эфире, по поводу презумпции виновности. Так
называется. Да, это да. Вообще для меня...
Значит, что такое презумпция виновности? Давайте задумаемся на минуту, что это такое. По сути, мы разрешили прибору беспристрастно фиксировать нарушение. Прибору фиксировать нарушение. Сейчас вот... Посмотрел я у Кучерена, он, значит, создал эту линию, выезжали, они даже предлагают задний только номер показывать, чтобы лица водителя не видели, присылать.
Ну, как бы вмешательство
личное, когда понадобится, можете правильно, было несколько разводов в Европе, скандалы были.
Были,
да,
скандалы, и у нас бы они были.
Да, это действительно личная жизнь. Давайте будем чувствительнее, чем даже Европа. Сделаем, научимся, будем показывать только задний номер, когда его установить. Но... Когда угонщик, нужно знать, что потом доказывать и передний номер, правильно? И потом, вот вы правильно приводили пример, да, и вы говорили, что если, допустим, человек дал по доверенности, да, а он был, не я был, тут не установишь, а фотография лобового стекла позволяет это сделать. И тогда можно четко сказать, кто есть на самом деле. У нас, кстати, очень высокий процент, и я думаю, Саша, вы это хорошо знаете, когда люди уходят вообще от ответственности. Вот он был в ДТП, договаривается, кто-то приходит, он уходит в сторону, говорит, вот он был за рулем. И он уже не трезв, и ничего не докажешь. Вот пишется от руки доверенность тут же, и ничего не докажешь. У нас вообще очень интересная ситуация. Мы хотим себе порядка, и в то же время мечтаем о таком вот беспределе, в котором живем. Так не получится. Нам придется наводить порядок. И, кстати, это касается и сотрудников ГИБДД. Потому что они тоже хотят работать так. У них должны быть большие права и никаких обязанностей в идеале. Они в прошлом году расшифровали 50 миллионов граждан. Больше, чем до этого. Вдумайтесь.
50 миллионов автомобилей.
Если пойдет дальше, как? Пойдет дело дальше. Правильно? И вот вопрос возникает. А что это дало? А у нас поток сейчас, вот поток, та самая кровеносная система, которая питает нашу экономику и все наши надежды. и слабых, и старых, и молодых, что мы будем получать поддержку из бюджета, жизнь станет лучше, и дороги станут лучше, и все другие проблемы. Все это из экономики. Так вот, у нас машина проходит где-то 600 км смен, а в Беларуси 700 и больше.
А в Европе? А в Европе
1000. То есть у нас мы пошли по такому пути, что мы оставили в руках инспектора только вот этот знак, о котором ты рассказывал, который переносится и ставится. И работа идет в одну сторону – снижение скорости потока.
Да.
А развязки, которые позволяют увеличивать скорость, иногда даже не ограничивая ее, если это не опасно, у нас этого мы по рассказам все больше, правильно? И вот сейчас, когда, допустим, выделили деньги, во всяком случае, пока рассчитали, 14 триллионов, ни много ни мало, на ту программу, потом где-то больше 4 по Москве, вот, разговор был. И сейчас мы, по сути, видим, инспектор – это человек. Но сейчас нужно, как мне кажется, выйти на системное решение. Системное решение стоит в следующем. Что надо? Правильно абсолютно задан вопрос. Нельзя все вешать только на водителя, загружая его все больше ответственности. Надо менять инфраструктуру. Причем менять так, как мы раньше вообще даже не мыслили. Смотрите, у нас сейчас есть дороги, где мы поставили гребень разделительный на Ярославке, а полосы для транспорта общественного и аварийных служб, ее нет вообще. Это смертельные дороги.
Опять же, законодатель принял, извините, постановление.
Вот здесь вопрос.
О езде по обочине.
По законодателю.
Почему инспектор не стоит и не наказывает?
Да, пора наказывать. Сам езжу за городом, вижу это безобразие, приезжаешь как поросенок на машине, даже стекла забросаны, вот. Все
а
грязь.
Мчащиеся по обочине маршрутка,
да. С 10 пассажирами. Кстати говоря, без мигалок едет. Это я так вот для себя отфиксировал. Но у нас он очень любит. Вот,
проблесковые маньячки, нет, они слову, крякают. Саша,
но к слову сказать, да. Тоже. Это другая же, та же самая, тоже хамство, извините. Правильно? Конечно, с другой стороны, конечно. Тот же
притом,
маньячок.
Законодатель уже этот вопрос предусмотрел. 2500. Массовое так нарушение. Вот, остановите, накажите.
По части законодателя. Мы все предусмотрели. Нужно законоприменение. И вот тут вопрос возникает. Что для того, чтобы у нас было нормальное законоприменение, есть два примера. Как там, в Тбилиси, допустим, взять сейчас, разогнать всех, или на Украине это было, да, и заново собрать людей. Ну, нет других людей. И вы это лучше меня знаете. Вы работаете не где-то, а с людьми.
Нет, где там тоже не было других людей.
С Луны мы их не завезем. Систему, не да? завезем. Раз. Тогда мы делаем следующее. Что? Мы сейчас закладываем системно ситуацию, когда инспектор и водитель вообще не будут встречаться. Работу будет делать камера. То, о чем вы рассказывали в Европе. Там появляется полицейский сзади и включает маячки. Потому что тебя камера отследила, один, второй, и тогда тебя уже посчитали нужным задержать. И тебя задерживают. И это правильная схема. У нас же везде стоит инспектор. Теперь еще один момент.
И причем инспектор, вот меня очень раздражает современная работа инспекторов ДПС. Почему? Потому что я никогда не понимаю, почему-то я еду по делам, и инспектор, вот, опять же, 329-й приказ, хороший приказ, его никто не отменял, но инспектора ДПС его не соблюдают. И каждый раз, когда я спрашиваю, ну, я человек заставляю представляться и, по крайней мере, спросить, где бляха номер, потому что сейчас их стали так как-то прятать они. Ну, причина для остановки транспортного средства. Мне говорят, у нас вихрь антитеррор. У нас перехват, у нас спецоперация. Почему вне стационарного поста инспектор ДПС меня остановил, не объясняя мне причину?
Соглашусь, эта проблема есть. Я сам ехал на выбор с женой, я за рулем, нормальный человек. Еду утром на выбор, нормальная машина, все чисто, никакой тренировки, ничего нет. На съезде с этого Рижского путепровода там есть вот вход, там все время стоит.
Да,
меня
да.
останавливают. Ну, я не стал там ничего, конечно, неприятно, я согласен. Такое бывало не раз. Но и это еще не самое главное. Ну, он вел себя культурно, я не стал там
ничего. Нет, я тоже не против, культурно.
Потому что, вы знаете, вот, ну, мы тоже ведь люди, да, и иногда эмоции завладают. Я вот, посмотришь, а как ему быть иначе, если он действительно сориентирован на какую-то там машину? Ну, это уже не такой принципиальный вопрос, на мой взгляд. Главное сейчас, я думаю, наша задача вот сейчас использовать то законодательство, которое есть, с тем, чтобы мы, как авторы, мы заинтересованы в том, чтобы это было не нашим позором, а действительно это было движение вперед и обеспечение безопасности. Существенное обеспечение. А шаг такой можно сделать. И практика уже сегодняшняя показывает. В чем-то на 10%, в чем-то на 7% сокращение идет. И я думаю, вы это тоже видите, картинку. Так вот, если мы это сделаем, но здесь еще будет очень многое зависеть от наших граждан. Вот вы сейчас говорили, Матвей, о том, что вот как бы так вот сделать, да, ну ничего не получится. Если вы, допустим, вот этого инспектора встретили, ему сказали и заняли позицию, и вот то, что сейчас боретесь за человека, защищаете его, да, которого там убрали знак и наказываете, ну, да. И нужно это делать. Нам нужно объединяться это делать. Они должны почувствовать, что против них все общество. Потому что вот то, что сейчас происходит на дороге, это же уже произошло. Когда идет нарушитель со скоростью 120 км в населенном пункте, в районе школы летит, навстречу идет поток, и ему, потенциальному убийцу, любого сидящего в этой машине, мигают и говорят: брат, ты смотри, вон там за поворотом тебя ждут. Это о чем говорит? Это говорит об общественном сговоре нашим всем водителей против кого? Инспектор.
Да.
А он должен быть арбитром, судьей, он должен быть тот, кому оперирует. А теперь давайте на минуточку остановимся и подумаем. Он сам стал таким. Он попал в тоже непростые условия. Вы, я думаю, знаете не только негативных людей в этой системе, есть и порядочные
есть.
Люди. Я их тоже знаю. Он пришел, какой он зарплату получает, как он живет, раз. Какие условия, они почти все больные. Отойти в туалет невозможно. Вы это знаете тоже прекрасно. У них у всех хронические профессиональные заболевания. Далее. Вот эту систему. Да мы их сами выставили на эту дорогу. Если бы была сейчас, мы вкладывали, не экономили, а вкладывали в эти камеры. Да не нужно их было столько. Мы бы и платить им могли кратно. И еще один момент. Вот вроде сократить. Была такая идея. Я встречался, в частности, в округе работал еще в Южном Козак. У него была идея сократить избыточно на дорогах Южного федерального округа инспекторов ГАИ. А куда их устроить? У нас, чтобы офицера сейчас сократить, вот сейчас в армии это происходит, надо на 7 лет зарплату выплатить. Это тоже закладывать надо
в бюджет. Вопрос, например, стоящему инспектору ДПС договориться о том, что он пойдет куда-то в туалет и договориться с близлежащим там, так сказать,
с кем?
Кафе, да, коммерческой структурой, что
ну, они
это их такая общественная... Нет, не они сами, но вот...
Он
не может сходить в туалет.
Матвеевич, я
и могу сейчас говорится про камеры. А про туалеты можно что-нибудь сказать?
Я могу сказать,
не нужно будет туалетом.
Гораздо хуже.
Да они умрут все, пока везде развесят камеры.
Вы знаете, это будет быстрее, чем мы сейчас предполагаем. Нет, я говорю,
дела
камеры
стоят заработают. Гораздо хуже. Вот, например, интервью начальника московского ГАИ, которое было 1.5 года тому назад. Открываю, волосы встают дыбом. Потому что товарищ Казанцев говорит открыто в своем интервью. А мы договорились с судьями, что любой выезд, пересечение двух сплошных будет караться как встречное. И так продолжалось вот почти год.
Пока не было вот этой публикации.
Да, пока, и то там я нашел массу...
Но видите, как есть средства, и надо его использовать.
Но вы представляете, что такое? Сколько должен просидеть вообще в нормальном обществе начальник ГАИ, который заявил, что он договорился с независимыми судьями? И сколько должны вообще, как общественное мнение должно отреагировать на подобные заявления?
В этом плане я вам, может быть, хочу даже сказать спасибо, потому что больше такого начальники ГАИ заявлять уже не будут. И если мы будем шаг за шагом вот так вот выбивать эти вещи, то и ГАИ будет становиться другим.
Нет,
оно должно чувствовать обратную реакцию.
Письма и жалуются.
А то получается, вот как мне пишет мой один избиратель, говорит, ну что ж вы такие законодатели, говорит, придумать такие законы, что я должен ходить в суд, что-то доказывать, терять время. Ну, сделать так, чтобы мы могли на месте разобраться.
Ничего.
Вот как раз от этого-то мы и уходим. Потому что на месте вот мы дошли до этого.
А как разбираться?
Нет, вы понимаете, тоже у меня было нарушение. И мы пошли к судье. Мы ходили туда 5 раз. И инспектор ГАИ не являлся. И уже когда он не пришел в 5-й раз, то судья вздохнула.
Оправдал вас.
И, значит, сказала, вот, поскольку он... Нет, не просто оправдала, там, так сказать, по процедуре. Он не представил там что-то, то, что он
срок
должен был представить. Я задаю вопрос, а чего этот парень не пришел? Понимаете?
Да,
я приходил, ездил черти куда. И понимаете как, мне судью про это спросить как-то негоже, не твое собачье дело. И это не та ситуация. Судья, она ведь просто сидит, говорит, Пупкин есть, Пупкин не пришел. Все в вашу пользу. Значит, что, я должен пойти... Понимаете, вот что меня больше всего смущает в этом? Что вы говорите, других у нас нет. Мы с вами все-таки знаем страны, я понимаю, что от них пахнет оранжевыми революциями, но мы с вами знаем страны, где это было сделано решительно, и это привело к очень позитивным результатам. И те же люди вдруг стали другими, понимаете? Меня беспокоит то, что мы говорим, других людей нет. Но если других людей нет, то оно как было, так и будет.
Нет, надо менять условия. И мы их меняем. Мы убираем людей с этого.
Как менять условия, когда, пожалуйста, пример, в Ростовской области начальство... Да?
Извини, можешь остановиться? Я запускаю голосование, простите, пожалуйста. Чья точка зрения вам ближе, Владимира Васильева или Александра Пикуленко? Если точка зрения Владимира Васильева, то наберите 660-01-13. Если ближе точка зрения Александра Пикуленко, 660-01-14.
Начался подсчет ваших голосов.
Пожалуйста. Ростовская ГАИ. обложила данью низовых инспекторов ДПС. С каждого проходящего фура через КП они должны были приносить 50 рублей. Если не приносили, заставляли доплачивать из зарплаты. Начальник ГАИ Волгоградской какой-то области. Мало того, что взятки брал, он еще заставил на день рождения подарить плазменный телевизор. Ну, борзыми щенками. Это те случаи, которые вылезли наружу из этой системы. Это когда там какие-то внутренние разборки начали в вашей структуре, да? Это я вам просто говорю, потому что иначе мне скажут, вы врете,
как не врете.
Очевидец.
Вы не врете. Более того, даже то, что мы видим, а за последние, если не ошибаюсь, 2 недели, только по Москве, ну, по-моему, 3 группы взяли, причем все начальников.
Да.
Все начальников.
Да,
там все не начальники. ГАИ, не только ГАИ, но берут. И будут брать больше. Все. Объявили, определили, объяснили. Не просто так, что вот они какие есть, такие будут. Нет. Есть ответственность, если ты не хочешь сесть и потерять все, уходи отсюда, не можешь удержаться. Если можешь удержаться, дождись. Ситуация меняется, будут платить достойно. Президент вот на встрече в воскресенье заявил, что офицерам уже будут платить российской пока армии 60 тысяч и более. Правильный подход. И я убежден, что мы иначе не наведем порядка. И им надо платить достойно. Это будет делаться. А вот чудеса по поводу того, что где-то там в оранжевой или другой фиолетовой стороне в один день изменили людей тем, что их перевели из одного кабинета в другой, не верю я в эти чудеса. И я уверен, наши слушатели тоже.
Хорошо. Так не бывает. Сейчас узнаем. Голосование подошло к концу.
Эхо Москвы.
Я спросил, чья точка зрения вам ближе, Владимир Васильев, Александра Пикуленко. Владимир Васильев, 0,9, нет, 9, боже, прошу прощения, 9,9. А Пикуленко 90,1. Ну, тут я что хочу сказать.
Вы говорили, что мы сошлись в экстазе.
Нет, вы сошлись в экстазе. Просто вы понимаете, что это за голосование? Радиослушатели, на самом деле, Владимир,
это ваши
не
люди.
В том смысле, да нет, люди, дайте я послушайте меня. Это не в том смысле, что они считают, что вы не правы, а Пикуленко прав. Я много лет в эфире. Не, они хотят хочу, перемен, Владимир. Люди хотят перемен. Хотим, поэтому вялое сегодня такое, значит, вялое оппонирование и вялый наезд вместо запланированного жесткого Александра Пикуленко, конечно, интеллигентного и так далее, и так далее. Просто вот голосование за него говорит о том, что, ребята, мы хотим изменений. И дай бог, они будут. Спасибо большое Александру Пикуленко.
Этого хотят все.
Спасибо большое Владимиру Васильеву, председателю Комитета Госдумы по безопасности, бывшему заместителю министра внутренних дел. Спасибо вам большое, друзья, что вы были участниками этой программы. Я был Матвей Гонопольский. До свидания.
«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».